говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Еще раз добрый день. Очередной выпуск новостей представит Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. В Ингушетии совершен теракт. В Ставрополе двое участников нападения на Буденновск приговорены к тюремному заключению. Иран отверг предложенный ЕС компромисс по его ядерной программе. В Ингушетии в результате теракта убиты 7 человек. Среди погибших заместитель главы МВД республики Джибраил Костоев. Предполагается, что бомба была взорвана с помощью дистанционного управления. Следствие рассматривает версию причастности к теракту Шамиля Басаева. Ставропольский краевой суд приговорил двоих обвиняемых в нападении на Буденновск к тюремному заключению. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Пятигорске Лада Леденева.
К 12 годам лишения свободы приговорил Ставропольский краевой суд 46-летнего Магомеда Таймасханова и к 11 годам 30-летнего Резвана Минкаилова, обвиняемых в участии в нападении на Буденновск в 1995 году в составе группировки Шамиля Басаева. Как сообщили в пресс-службе краевого суда, оба будут отбывать срок в колонии общего режима. Суд счел доказано вину Таймасханова и Минкаилова в терроризме и захвате заложников, совершенном в составе вооруженной группы. Кроме того, Таймасханов признан виновным в покушении на жизнь беременной женщины. Как сообщили в пресс-службе суда, в последнем слове он не только раскаялся в содеянном, но и попросил прощения у жителей Буденновска, заявив, что попал в банду Басаева не по своей воле. Он также сообщил суду, что сдался добровольно и в дни захвата Буденновска, цитирую, «не сделал ничего плохого, а просто присутствовал там», конец цитаты. Подсудимый Минкаилов также просил суд смягчить ему наказание. Напомню, в понедельник 22 мая Ставропольский краевой суд планирует огласить приговор в отношении еще одного обвиняемого в участии в нападении на Буденновск – Нурмагомеда Хатуева. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
В Верховном суде Северной Осетии завтра продолжится оглашение приговора по делу Нурпаши Кулаева, участника захвата боевиками школы в Беслане. На сегодняшнем заседании было объявлено, что теракт планировался Асланом Масхадовым и Шамилем Басаевым, чтобы вынудить российские власти вывести войска из Чечни. Во вторник суд признал Кулаева виновным во всем вмененным ему статьям, включая терроризм и убийство. Обвинение требует для Кулаева смертной казни. В Петербурге проходят мероприятия, посвященные памяти Галины Старовойтовой. Сегодня ей исполнилось бы 60 лет. Друзья и близкие собрались на Никольском кладбище на могиле Старовойтовой. В центре города открывается памятный знак, установленный в сквере, который с сегодняшнего дня будет носить ее имя. Галина Старовойтова была убита в ноябре 1998 года. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, препятствующий переходам депутатов из одной фракции в другую. Согласно проекту, предложенному Единой России ЛДПР, если депутат Думы и регионального законодательного собрания решит выйти из партии, от которой он был избран, его лишат полномочий. Исключение случая, когда покинувший партию депутат останется беспартийным членом той же фракции. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что отвергнет любое предложение Евросоюза, предусматривающее отказ от производства обогащенного урана. «Это все равно, что менять золото на шоколад с орешками», добавил иранский лидер.
Они говорят, у нас есть что предложить вам. Мы отвечаем, оставьте это себе, мы не ждем от вас ничего хорошего, просто не вредите нам.
Говорил Махмуд Ахмадинеджад. До этого сообщалось, что Великобритания, Франция и Германия рассматривают возможность предоставить Тегерану атомный реактор на легкой воде в обмен на замораживание иранской ядерной программы. В Ираке похищен дипломат из Объединенных Арабских Эмиратов. Подробности неизвестны. Сообщается лишь, что дипломат был захвачен во вторник группой вооруженных людей, застреливших его телохранителя. Новый премьер-министр Италии Романо Проди обнародовал состав своего правительства, направив список на утверждение президенту Джорджо Наполитано. Как ожидается, кабинет министров сегодня же будет приведен к присяге и проведет первое заседание.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Тбилиси прошла театрализованная манифестация общественного движения «Антисорос», в которой приняли участие несколько сот человек. Из столицы Грузии передает корреспондент Радио Свободы Георгий Кабаладзе.
На проспекте Руставели у здания парламента состоялась самая масштабная за последнее время демонстрация членов движения «Антисорос». Как известно, эта организация выступает против политики миллиардера и мецената Джорджа Сороса, которого антисорос обвиняет в насаждении в Грузии ценностей, чуждых для православной культуры. Участники акции были одеты в черные одеяния. Один из лидеров движения антисорос, известный актер Руслан Микаберидзе, выразил мнение собравшихся своими стихами. «Очень быстро развеялись обещания революции, в Грузии уничтожают все грузинское, из избирательных урн вылезли чудовища, народ должен сменить антинародную продажную власть». Акция именно своей экстравагантностью привлекла к себе внимание. Тем не менее, если не считать незначительных стычек, полиция не вмешивалась. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В алтайском городе Бийск в связи с паводком введен режим чрезвычайной ситуации. Вода в реке прибывает со скоростью 2 сантиметра в час. Ведется эвакуация населения. Президент Венесуэлы Уго Чавес, находящийся с визитом в Лондоне, дал интервью британскому телевидению. В нем он вновь обрушился с критикой на американскую политику. Из Лондона Наталья Голицына.
Президент Венесуэлы находится в Лондоне с частным визитом по приглашению мэра британской столицы Кена Ливингстона. Во вторник он дал обширное интервью 4-му каналу британского телевидения, в котором высказался по многим внешнеполитическим проблемам. На вопрос о влиянии на его политику, введенного Соединенными Штатами эмбарго на поставку вооружения в его страну, Уго Чавес заявил, что у него есть альтернативные возможности для получения оружия. Он утверждает, что Соединенные Штаты вынашивают планы убить его, похитить и даже вторгнуться в Венесуэлу. На заключительный вопрос журналиста, почему во многих странах у него репутация душевнобольного, Уго Чавес ответил так. «Пусть Бог простит тех, кто считает меня сумасшедшим. Они не знают, что творят. Все они жертвы пропаганды масс-медиа. Я такой же человек, как и вы, посвятивший себя борьбе за равенство и справедливость», сказал Уго Чавес. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Это был выпуск «Последних известий». Его представил мой коллега Валентин Барышников. Московское время 17:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Семь человек убиты в результате взрыва в Назране, среди них заместитель министра внутренних дел Ингушетии. Решение Еврокомиссии по вопросу о вступлении в ЕС Румынии и Болгарии. И центральная тема этого часа программы «Время свободы» – во Франции открывается очередной Каннский международный кинофестиваль. Итак, сегодня в Каннах премьерой фильма Рона Ховарда «Код да Винчи» открывается 59-й международный кинофестиваль. В его официальной программе нет фильмов из России, а среди фаворитов лента испанского режиссера Педро Альмодовара «Вернуться», итальянца Нанни Моретти Кайман и американки Софии Копполы «Мария Антуанетта». О программе нынешнего Каннского кинофестиваля мой коллега Андрей Шарый беседовал с кинокритиком Андреем Плаховым.
Это очень трудно говорить, пока не видел фильмов. Имена — это, конечно, здорово, но иногда имена разочаровывают, когда соприкасаешься с конкретными картинами. Тем не менее, конечно, все эти три названных вами режиссера, безусловно, среди фаворитов Каннского фестиваля. Я бы добавил к ним еще Кена Лоуча, известного британского режиссера с его новой картиной, и финского режиссера Аки Каврисмяки, который представит здесь заключительную часть своей финской трилогии под названием «Огни городских окраин». Вот этот круг имен, мне кажется, и будет в итоге рассматриваться в качестве основных претендентов на «Золотую пальмовую ветвь».
Можно что-то конкретнее сказать о фильме Альмодовара? Речь идет о картине под названием «Вольвер», «Возвращение» или «Желание вернуться», или «Просто вернуться». В главной роли там голливудская звезда Пенелопа Крус.
Пенелопа Крус, хотя действительно голливудская звезда, но начинала в Испании свою карьеру, и в частности снималась в фильмах Альмодовара, в фильме «Все моей матери». В сущности, это испанская актриса. И Альмодовар всегда известен тем, что умеет как-то совершенно особенным, удивительным образом показать женщин, женские образы. Его знаменитая картина «Женщина на грани нервного срыва», тут же великий фильм «Все моей матери», фильм «Возвращение», в котором тоже в центре женские образы. Наверняка будет очень интересно. «Возвращение» — это название танго. В фильме будет также много мотивов, связанных с танго.
Альмодовар получал уже пальмовую ветвь в Каннах как раз за фильм «Все моей матери». Нанни Моретти, итальянец, тоже хорошо известен. По-моему, в 2001 году «Комната сына» его фильм получила первую премию. Но София Коппола известна прежде всего как дочь знаменитого режиссера Фрэнсиса Форда Копполы. В какой степени вот великие имена или призы, завоеванные прежде режиссерами, играют роль на таких фестивалях, как Каннский?
Ну, иногда эти призы играют как раз обратную роль. Если, предположим, Нани Моретти уже получал золотую пальмовую ветвь, то это своего рода такой аргумент против того, чтобы ему дать вторую. Хотя, конечно, бывали исключения. В частности, такое исключение произошло в прошлом году, когда братья Дарденны за фильм «Дитя» получили золотую пальмовую ветвь, несмотря на то, что такую же пальмовую ветвь они завоевали всего несколько лет назад в Канне за картину «Розет». Нани Моретти, безусловно, режиссер очень интересный, вообще один из фаворитов Каннского фестиваля. Он, кроме того, он представил острополитическую картину, своего рода сатиру на Берлускони. В то же время Альмодовар, который, он ведь не получил золотую пальмовую ветвь, в том-то и дело. Он вообще не очень любит выставлять свои картины в конкурсе. Даже удивительно, что согласился на этот раз. По-моему, недавно говорил, что никогда не отдаст свой фильм в конкурс Каннского фестиваля. Это произошло после того, как фильм «Совы о моей матери» считался безусловным фаворитом фестиваля, и тем не менее жюри под председательством Дэвида Кроненберга отдало приз Розетти братьев Дарден, а Альмодовар получил только приз за режиссуру, что было явным понижением его статуса в этой ситуации. Так что здесь все непросто, и действительно только жюри под председательством на сей раз Вон Карвай, знаменитого китайского режиссера, произнесет эту ситуацию.
Российского фильма опять нет в конкурсной программе в этом году снова. Я вот читал интервью с Михаилом Щутким, который говорит, что расстраиваться нечего, нужно, чтобы произошел какой-то качественный рывок для создания великих фильмов, и что вот внутренний кинорынок в России сформирован, и буквально в ближайшие годы следует ожидать появления каких-то шедевров.
Ну, в принципе, я согласен с Михаилом Швыдким. Рынок российский, если не сформировался, то очень активно формируется на наших глазах внутренний рынок. Вопрос о внешнем, так сказать, имидже, международном имидже российского кино – это сложный вопрос, и нужно всегда помнить о том, что существует великая история российского и советского кино. Например, на официальном плакате, постере программы «Особый взгляд» – это одна из главных престижных каннских программ, где, кстати, участвует русская картина 977. На этом постере изображен рисунок Эйзенштейна. И вообще рисунки Эйзенштейна, многие из которых носят эротический характер, будут развешаны по всему фестивальному дворцу. То есть для Запада, для Канна, Россия, российское кино – это прежде всего, конечно, Эйзенштейн, Тарковский, вот эти великие имена прошлого. И современных имен мало кто может сравниться с ними или занять вот ту уже несколько, довольно давно пустующую нишу. Но, тем не менее, надежда всегда остается. И действительно, если российское кино будет развиваться столь же интенсивно, как мы видим это сегодня, то мы не можем программировать появление шедевров, но, тем не менее, мы можем надеяться на них с полным основанием.
В рамках Каннского фестиваля пройдет День России в этом году. Насколько это необычно?
Это необычно именно для России, потому что это впервые будет проведено. Это инициатива Каннского фестиваля. Но это не исключительное событие, надо сразу подчеркнуть, потому что такие дни проводятся ежегодно, то есть Дни национальной кинематографии под девизом «Все кинематографии мира». В этом году будет проведено еще несколько таких дней. Дни израильского кино, дни кино Чили, Швейцарии. Обычно стран с не очень большим объемом производства. Россия из этих стран самая значительная кинодержава. Но, тем не менее, она стоит в этом общем ряду. Однако все равно это приятно, потому что действительно этот день будет целиком посвящен российскому кино, специально отведенном для этого месте. Это вне рамок официальной программы, но, тем не менее, это акция фестиваля. Там будут показаны фильмы «Девятая рота», фильм «Пыль», фильм «Космос как предчувствие», несколько короткометражек, будут различные деловые встречи, приемы. То есть это возможность, как бы, так сказать, провести некий промоушен российского кино в Канне.
Насколько серьезна работа вот этого режиссера Николая Хамирики, который представил фильм «977» в программу «Особый взгляд»?
Это дебют. Это картина режиссера, который уже получил приз в Канне за короткометражку «Вдвоем». Он учился во Франции, стажировался там и приобрел опыт работы в европейской системе кинопроизводства. Но это российская картина. Имеет такой несколько фантастический сюжет, немножко отдаленно очень напоминающий «Солярис» Тарковского, но очень отдаленно. И по эстетике сделаны в более современной, немножко режиссерской манере.
Открывается фестиваль, не входящим в официальную программу, фильмом «Код да Винчи». Вокруг него очень много разговоров. Какие разговоры вы слышали и какие сами ведете?
«Код да Винчи» – это картина, конечно, достаточно скандальная. Предполагается, и так же, как и одноименный роман. Разговоров много. Весь Париж завешен афишами из этой картины, изображениями звезд, играющих главных героев этого популярного романа. Естественно, муссируются скандалы, связанные с церковью, с протестами церкви, с авторскими правами, с нарушением авторских прав, с плагиатом и так далее, и так далее. Действительно, это очень интересно. Во всяком случае, это, конечно, яркое событие, дающее первый толчок Каннскому марафону.
Напомню, что о программе нынешнего Каннского международного кинофестиваля с кинокритиком Андреем Плаховым беседовал мой коллега Андрей Шарый. Московское время 17:15. Сейчас в программе «Время свободы» заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Ставропольский краевой суд приговорил Резвана Минкаилова и Магомеда Таймасханова, признанных виновными в нападении на Буденов, сроком заключения от 11 до 12 лет. В Верховном суде Северной Осетии завтра продолжится оглашение приговора по делу Нурпаши Кулаева, участника захвата в 2004 году школы в Беслане. В Петербурге сегодня проходят мероприятия, посвященные памяти Галины Старовойтовой. Сегодня ей исполнилось бы 60 лет. Депутат Госдумы, лидер партии «Демократическая Россия» Галина Старовойтова была убита в ноябре 1998 года. Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, препятствующий переходам депутатов из одной фракции в другую. Согласно проекту, предложенному «Единой России», ЛДПР, если депутат Думы регионального законодательного собрания решит выйти из партии, от которой он был избран, его лишат полномочий. В Алтайском городе Бийск в связи с паводком введен режим чрезвычайной ситуации, начата эвакуация населения. В Кабардино-Балкарии возобновились поиски двух альпинистов, пропавших при восхождении на Эльбрус 9 мая. В Ираке похищен дипломат из Объединенных Арабских Эмиратов. За минувшие сутки в стране в результате терактов и нападений убиты не менее 36 человек. Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 22 часа по московскому времени в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Сегодня его ведет мой коллега Сергей Синицкий. Коротко о темах выпуска сегодня. Цыгане в Европе, памятник жертвам нацизма и отношение к ним сегодня. Конгресс США разбирается с прослушиванием телефонных переговоров американцев. Помогают ли в жизни связи с бывшими институтскими однокурсниками? Еще одна тема: в Испании рухнули две финансовых пирамиды, просуществовавших четверть века. Еще раз напомню, что все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте в 22 часа по московскому времени. Повтор можно услышать в 2 часа ночи и в 10 утра в четверг. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор публикации в белорусской печати. Его подготовил наш минский корреспондент Игорь Корней.
Представители стран Евросоюза проигнорировали конференцию Интерпола, которая началась в среду в Минске. Об этом сообщает газета «Народная воля». Не участвуют в мероприятии и 4 европейских вице-президента Интерпола, которые являются гражданами ЕС. Официальный представитель Брюсселя накануне заявил, что решение не участвовать в конференции останется неизменным, если Интерпол не согласится перенести место проведения мероприятия из Белоруссии в другую страну. Газета напоминает, что Евросоюз не признал итоги президентских выборов в Белоруссии. Кроме того, министр внутренних дел Владимир Наумов, который принимает участие в конференции Интерпола, персона нон грата в Европе.
Премьера художественного фильма «Код да Винчи» в Белоруссии под угрозой. Как пишет газета «Свободные новости», мировая премьера «Кода да Винчи» в Минске ожидается 18 мая, в один день с показом на Каннском кинофестивале. Билеты уже вовсю продаются. Однако минские католики провели несколько лекций, изобличающих книгу Дэна Брауна, а также написали письмо «Протест в Голливуд» и на имя самого писателя. К католикам присоединились и православные, которые подготовили обращение к белорусским властям с требованием запретить показ крамольного фильма.
Газета «Комсомольская правда» в Беларуси пытается выяснить, действительно ли не пустили на Евровидение прошлогоднюю участницу этого конкурса от Беларуси Анжелику Агурбаш. Посольство Греции в Москве выдало певице визу только вечером 15 мая. В понедельник мы весь день просидели на чемоданах и только к вечеру забрали паспорта с визами, сообщила сама Анжелика Агурбаш изданию. Но было уже очень поздно, мы не успевали на рейс до Афины и решили не ехать. Однако многие в этой связи считают, что Евросоюз намерен ограничить передвижение по Европе не только белорусских политиков, но и артистов, которые активно поддерживали Александра Лукашенко в период предвыборной кампании.
Президентская Беларусь сегодня размышляет над перспективами белорусских социал-демократов, которые, как пишет издание, собственными руками разрушили альянс своих партий, а теперь пребывают в полной растерянности. Фактом, пишет газета, остается то, что возведенный ими в руководящее кресло Александр Козулин может надолго оторваться от партийной жизни, и кому-то надо срочно возглавить осиротевших соцдемов.
О грандиозной стройке, которая разворачивается в Полесской глубинке, сообщает «Республика» в материале «Полесский БАМ». Речь идет о сооружении железной дороги протяженностью почти в 100 километров. Она соединит Мозырь и южную точку республики Глушковичи. До статуса города Глушковичи пока не доросли, но и деревни этот пункт не назовешь. Более 3000 жителей, крупное предприятие, выпускающее редчайший строительный материал, кубовидный щебень. На строительство планируется выделить 400 миллиардов белорусских рублей, в эквиваленте около 20 миллионов долларов.
Белорусские хоккеисты покорили новую высоту, пишет интернет-газета «Белорусские новости». Обыграв 16 мая в заключительном матче квалификационного раунда команда Швейцарии со счетом 2-1, сборная Беларуси впервые за все время участия в чемпионатах мира в высшем дивизионе вышла в четвертьфинал.
Это был обзор публикации в «Белорусской печати». Его подготовил наш минский корреспондент Игорь Корней. В Москве 17:20. Сейчас о главной теме сегодняшнего дня в России. По меньшей мере 7 человек, среди них заместитель министра внутренних дел Ингушетии Джабраил Костоев, убитый в результате взрыва заминированного автомобиля в Назрани, передает корреспондент Радио Свобода Юрий Багров.
В Ингушетии практически полностью перекрыты административные границы с соседними республиками. Все силовые ведомства переведены на усиленный режим несения службы. Милиционеры досматривают автотранспорт, проверяют документы у прохожих. В республике ищут лиц, совершивших теракт, в результате которого погибли 7 человек, в том числе заместитель министра внутренних дел Ингушетии Джабраил Костоев. Подробности сегодняшнего происшествия Радио Свобода сообщил руководитель пресс-службы МВД республики Назир Евлоев.
Сегодня приблизительно 8 часов в городе Назрань по улице Путаева рядом с домовладением номер 80 произошел взрыв, мощный взрыв. Рифорбованная к обочине автомашина, по всей видимости, ВАЗ, начиненная взрывчаткой, взорвалась в момент прохождения колонны из 3 машин, в одной из которых находился Джабраил Костоев с охраной. Автомашина джип «Шевролет» американский, бронированный, в котором находился Джабраил Костоев. Также водитель его и охранник погибли на месте. Автомашина отбросила на едущую автомашину «Жигули», в которой находилось 4 жителя республики, которые, значит, тоже там же на месте погибли.
Прокуратура республики возбудила уголовное дело по статьям терроризм, убийство, посягательство на жизнь сотрудника милиции, хранение и изготовление взрывчатых веществ. Прокурор Ингушетии Махмуд Калиматов считает, что убийство Джабраила Костоева связано с его профессиональной деятельностью.
Он очень жестко относился. У него погибло братьев. Когда нападение было в Ингушетии, его двоюродный брат исполнял тоже обязанности министра внутренних дел. Костоев Абукар такой был. И с тех пор он так очень жестко бандитам противостоял. Это чисто профессиональная его деятельность.
По предварительным данным, уже установлена мощность взрывного устройства, и было ли приведено в действие это террористом-смертником или дистанционно была взорвана машина?
Я думаю, что это дистанционное управление. Начиненная машина стояла на обочине. Мощность, это можно только предполагать. Мне думается, по характеру, это не меньше 100 килограмм, потому что от этой машины не осталось ничего.
Говорил прокурор Ингушетии Махмуд Калиматов. Убийство высокопоставленного милицейского чиновника не первое преступление подобного рода. В последние годы похищения, нападения, избиения, подрывы автомашин и домов ответственных лиц в республике стали обычной составляющей криминальных хроник. Самое громкое нападение было совершено 6 апреля 2004 года на президента Ингушетии Мурата Зязикова. Тогда смертник на начиненной взрывчаткой автомашине врезался в кортеж главы республики. Мурата Зязикова спас бронированный «Мерседес». Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:23. Вы слушаете Радио Свобода. Информационную программу «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная в нашей нью-йоркской студии.
Можно ли перекрыть американо-мексиканскую границу для незаконных мигрантов? Белый дом обнародует информацию о доходах президента и вице-президента. Критик российских властей – один из самых влиятельных американских политиков. Обо всем этом в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сможет ли президент Буш осуществить главный пункт своей программы борьбы с нелегальной иммиграцией – взять под контроль американо-мексиканскую границу? Его предложение дислоцировать вдоль южной границы страны 6 тысяч национальных гвардейцев вызвало самые разные чувства по обе стороны этой границы, открытые полтора столетия всем ветрам и практически всем желающим. Рассказывает Алан Давыдов.
Судя по всему, Белый дом осознает, что предложение президента временно разместить на границе с Мексикой 6 тысяч национальных гвардейцев для охраны границы в помощь пограничному патрулю, решение беспрецедентное, будет встречено в штыки по обе стороны границы. Кое-кто в Мексике воспринял это как объявление войны. Некоторые губернаторы приграничных штатов недовольны тем, что пограничные проблемы решаются правительством за их счет. Национальная гвардия обычно используется штатами для внутренних нужд. Уже на следующее утро, после того, как Джордж Буш поделился своим планом в селе обращения по иммиграционной реформе, он воспользовался совместной пресс-конференцией с австралийским премьером Джоном Говардом, чтобы еще раз успокоить общественность. В наши планы входит удвоение численности пограничной охраны с 2001 по 2008 годы. Национальная же гвардия будет размещена на границе временно до полного укомплектования пограничного патруля. Я недвусмысленно дал понять в своем вчерашнем выступлении, что мы не намерены военизировать границу. Мексика – дружественная нам страна. Губернаторы граничащих с Мексикой штатов находятся по одну сторону границы. Однако они оказались разделенными во мнениях о планах президента по усилению безопасности границы. Так, губернаторы Калифорнии и Нью-Мексико выступают против ненадлежащего, по их мнению, использования подразделений Национальной гвардии, говорит губернатор штата Нью-Мексико Билл Ричардсон. Желательно, чтобы они с нами проконсультировались, и тогда бы я попросил их сдержать обещание и увеличить численность пограничных патрулей. Последний ежегодный федеральный закон об ассигнованиях предписывает выделить штату Нью-Мексико дополнительно 265 патрульных. Реально дали крошечную группу, хотя я бы предпочел коренным образом увеличить именно их число, а не национальных гвардейцев. Гвардейцы устали, и защита границ не входит в их обязанности. Руководители двух других пограничных штатов, Техаса и Аризоны, упрекают своих коллег Ричардсона и Шварценеггера в мягкотелости и непоследовательности и одобряют план президента, говорит губернатор Техаса Рик Перри. Наш президент был губернатором штата Техас около 5 лет. Свое решение он взял не с потолка. Если на чистоту, то губернатор Ричардсон одним из первых объявил чрезвычайное положение в приграничных районах, а теперь, судя по всему, идет на попятный в вопросе о размещении подразделений Национальной гвардии на границе. Между тем, Мексика предупредила во вторник, что будет подавать иски в суды Соединенных Штатов, если силы американской Национальной гвардии будут задерживать нелегальных перебежчиков со стороны Мексики. Об этом заявил министр иностранных дел Мексики.
Рассказывал Алан Давыдов. Во вторник Белый дом обнародовал сведения о доходах и состоянии президента и вице-президента. Закон обязывает руководителей страны ежегодно отчитываться перед избирателями о своих доходах. За прошлый год состояние лидеров незначительно выросли благодаря инвестициям, хотя и президент, и вице-президент – мультимиллионеры. Состояние семьи Бушей оценивается в 18 миллионов, семьи Ченни – в 94 миллиона долларов. С подробностями Ян Рунов.
Буш остается владельцем большого техасского ранчо 1500 акров земли стоимостью более миллиона долларов. У него облигации на сумму около 4 миллионов долларов, более миллиона на счетах в банке и еще на 1 миллион инвестиций. Ему также принадлежит лесной участок стоимостью 700 тысяч долларов. На непредвиденные медицинские расходы Буш отложил несколько тысяч долларов через страховую компанию «Этна». У вице-президента Чейни 10,5 миллионов долларов вложено в освобожденные от налогов облигации, еще 4,7 миллиона в паевые фонды и в акции, в том числе в акции нефтяной компании «Халибартон», 1,3 миллиона на счетах в банке. Чейни принадлежит дом с участком под Вашингтоном в штате Вирджиния, который сейчас стоит более 1 миллиона долларов. Судя по цифрам в опубликованных финансовых формах, ни президента Буша, ни даже вице-президента Чейни нельзя назвать очень богатыми. У Буша основные сбережения инвестированы довольно консервативно, в основном в недвижимость и в государственные облигации. У Чейни деньги распределены более широко. В отчетах содержится также информация о полученных или преподнесенных подарках. Так, например, Чейни подарил Бушу на Рождество бинокль ценой $400, а Буш подарил Чейни гамак на стальной раме стоимостью $338. Закон не ограничивает стоимость подарков, преподносимых американскими гражданами президенту и вице-президенту Соединенных Штатов, но оба обязаны отчитаться, если цена подарка превышает $305. Так, солист рок-группы U2 Боно преподнес Бушу iPod и Библию. Цена подарка $440. А всего Буш получил в 2005 году подарков на 17 тысяч. Тогда как вице-президент получил подарков почти на 40 тысяч. Бывший президент Соединенных Штатов Джеральд Форд подарил Чейни изданный в кожаном переплете отчет комиссии Уоррена о расследовании убийства Джона Кеннеди. Форд был членом этой комиссии. Стоимость книги около $500. Примечательно, что подарки от иностранных официальных лиц президент и вице-президент должны сдавать в архив Соединенных Штатов, ибо эти подарки принадлежат не им, а американскому народу.
Рассказывал я, Андрунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
На волнах Радио Свободы вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». Их ведет Андрей Шароградский. А в 20 часов по московскому времени мой коллега Андрей Шарый начнет итоговый аналитический выпуск нашей программы. Среди тем сегодня при взрыве в Назране погибли 7 человек, среди них заместитель министра внутренних дел Ингушетии. Каковы версии этого преступления? Примеры фильма «Код да Винчи» открывается кинофестиваль в Каннах. Кто в числе фаворитов конкурса в нынешней программе? В Москве и Петербурге чтят память Галины Старовойтовой в день ее 60-летия. Чем закончится новый судебный процесс по делу об убийстве депутата? И «Арсенал», и «Барселона» играют сегодня в финале Лиги чемпионов. Какого футбола ждать от этого матча? Все эти темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени сразу после новостей. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в результате теракта убиты 7 человек. Среди погибших заместитель главы МВД республики Джабраил Костоев. В Верховном суде Северной Осетии завтра продолжит соглашение приговора по делу Нурпаши Кулаева, участника захвата в 2004 году школы в Беслане. На сегодняшнем заседании было объявлено, что теракт, в результате которого погиб по меньшей мере 331 человек, планировался Асланом Масхадовым и Шамилем Басаевым, чтобы вынудить российские власти вывести войска из Чечни. Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект, препятствующий переходам депутатов из одной фракции в другую. Согласно этому проекту, предложенному партиями «Единая Россия» ЛДПР, если депутат Думы регионального законодательного собрания решит выйти из партии, от которой он был избран, его лишат полномочий. В алтайском городе Бийск в связи с паводком введен режим чрезвычайной ситуации, начата эвакуация населения. В горах Кабардино-Балкарии возобновились поиски двух альпинистов, пропавших при восхождении на Эльбрус 9 мая. Ранее были обнаружены тела 9 погибших альпинистов. В Ираке похищен дипломат из Объединенных Арабских Эмиратов. Подробности происшествия пока неизвестны. За минувшие сутки в Ираке в результате терактов и нападений погибли не менее 36 человек. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что отвергнет любое предложение Европейского Союза, предусматривающее отказ от производства обогащенного урана. До этого сообщалось, что Великобритания, Франция и Германия рассматривают возможность предоставить Тегерану атомный реактор на легкой воде в обмен на замораживание иранской ядерной программы. Еще одна сегодняшняя тема, российская тема. У здания Министерства здравоохранения и социального развития в Москве прошел митинг протеста против запрета на ввоз в Россию молдавских и грузинских вин и минеральной воды Боржоми. Пикетчики требовали отставки главного санитарного врача России Геннадия Онищенко. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
К Министерству здравоохранения к 10 утра пришли около 20 молодых активистов Союза правых сил. Они распределили между собой плакаты с лозунгами «Онищенко в отставку», «Поздно пить боржоми, когда органы запретили», «Не подрывайте доверие к врачам», «Шашлык тоже запретят», говорит заместитель председателя Московского отделения Союза правых сил Сергей Городилин.
Если врач, человек, дававший клятву Гиппократа, говорит о том, что вдруг по каким-то непонятным причинам в стране, с которой мы поругались, точнее не мы, а наша власть, вдруг испортилось вино, мы понимаем, что он говорит неправду. Конечно, это должна подтвердить экспертиза, но, друзья, есть понятные вещи. Если врач начинает говорить, что вино плохо в той стране, которая нам не нравится, значит, завтра он начнет говорить о чем-то вредном, что оно полезно. Это подрывает доверие к врачу, так нельзя.
Пикетчики требовали не только отставки Геннадия Онищенко, но и выплаты государством компенсации всем предпринимателям, которые пострадали в результате введения запретов. Также активисты СПС настаивают на проведении независимой экспертизы грузинской и молдавской алкогольной продукции, говорит депутат Московской городской думы Иван Новицкий.
Мы совершенно не понимаем, почему наша российская позиция должна быть сформулирована таким образом, что мы запрещаем к ввозу продукты определенных стран именно по принадлежности этой страны, а не по их потребительскому качеству, как это должно быть в действительности. Потому что если говорится, что 60% некачественной продукции, давайте те 40%, которые качественные, отделим и будем ее продавать. Наша позиция – это позиция честного открытого диалога, честного разбора тех трудностей, которые имеются в отношениях со странами.
Пикетчики намеревались не просто выступить с плакатами и флагами в руках, но и угостить журналистов настоящей минеральной водой Боржоми. Однако оказалось, что найти ее в Москве и ближайшем Подмосковье уже невозможно, рассказывает член политсовета московского СПС Антон Малявский.
Может быть, я не исключаю, что господин Онищенко надеется получить орден за это, за ту деятельность, которую он развивает в последнее время. Любой политический госчиновник, который живет на деньги налогоплательщиков, в том числе на наши те самые деньги, должен отдавать себе отчет, что если он начинает злоупотреблять своим должностным положением и вести политическую кампанию, он должен за это отвечать, в том числе лишаться своего поста, и какие-то санкции против него должны применяться. Приведет это к чему-то или нет, трудно сказать, потому что мы живем в такое время в России, когда ничего не происходит без санкций самого верха, то есть без санкций президента, тем более, когда речь идет о межгосударственных отношениях.
Пикет продлился не более часа. В конце молодежь проскандировала «Верните нам Боржоми и Хвончкару» и, свернув плакаты, разошлась по домам. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:35. Вы слушаете Радио Свобода. Сейчас в нашей программе «Панорама культурных событий», которую представит мой коллега Кирилл Кобрин.
Первой реакцией на фильм Рона Ховарда «Код да Винчи» по супербестселлеру Дэна Брауна стал холодный прием журналистов на специальном пресс-просмотре перед официальной мировой премьерой на Каннском кинофестивале. Кинокритики были особенно разочарованы игрой Тома Хэнкса, исполнителя главной роли. Между тем, в фильме продолжаются протесты различных религиозных групп против книги и фильма. В среду стало известно, что возможен запрет на показ кинокартины «Код да Винчи» в Индии, где Министерство информации получило возмущенные письма не только от христианских, но и мусульманских организаций страны. Анонимный покупатель заплатил $3.5 миллиона за скрипку работы Антонио Страдивари, так называемый «Хаммер». Нью-йоркский аукцион «Кристис», где был поставлен этот мировой рекорд стоимости музыкального инструмента, рассчитывал на сумму от 1.5 до 2.5 миллионов. Предыдущее высшее достижение принадлежало тоже скрипке Страдивари «Леди Теннант». В прошлом году ее продали за 2.5 миллиона долларов. «Хаммер» изготовлен в 1707 году, в так называемый «золотой период» кремонского скрипичного мастера. Всего за свою жизнь Страдивари сделал более 1100 скрипок, однако лишь 620 из них дошли до наших дней. Китайские власти заявили, что оштрафуют съемочную группу фильма «Обещание» прославленного режиссера, лауреата премии «Оскара» Чена Кайге за нанесение ущерба окружающей среде. Продюсеры этого самого дорогого фильма в истории китайского кино с бюджетом $35 миллионов без разрешения проложили дороги и построили здания вокруг озера Бигу в юго-западной провинции Юнань. Продюсер фильма, жена режиссера Чен Хонг, заявила, что обвинения беспочвенны, так как местным властям было оставлено достаточно денег, чтобы устранить все последствия съемок. Три отлично сохранившиеся, но никогда не выставлявшиеся на публике работы выдающегося венецианского художника XVIII века Джан Батиста Тьеполо будут проданы с условием, что картины останутся в Италии. Богатое семейство Санди заказало Тьеполо в 1720-е годы три картины на мифологические темы для своего палаццо в Венеции. Позже Санди перевезли работы на виллу в провинции Венето. 30 мая они уйдут с аукциона. Бывший Битл Пол Маккартни и его вторая жена Хезер Миллс подтвердили сообщение прессы о том, что они расходятся после 4 лет брака. Первая жена Маккартни, Линда, умерла от рака в 1998 году.
Напомню, что это была панорама культурных событий, которую представил мой коллега Кирилл Кобрин.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Радио Свобода». Следующие несколько минут программы «Время свободы» посвятим важной европейской теме. Накануне Европейская комиссия объявила о своем решении относительно сроков вступления Болгарии и Румынии в Европейский Союз. Рассказывает мой коллега-обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн.
В наших передачах, посвященных этой теме, мы уже высказывали предположение, что объявлено будет не столько решение о сроках, сколько об отсрочке окончательного решения. Так и произошло. Выступая в Страсбурге перед депутатами Европарламента, член Европейской комиссии, ответственный за расширение ЕС, Олли Рен, сообщил о том, что такое решение будет, скорее всего, принято в начале октября этого года. Таким образом, ранее намеченная дата присоединения Болгарии и Румынии к Европейскому Союзу все еще может быть соблюдена, но не менее вероятны и более поздние сроки расширения. Все зависит от того, удастся ли двум государствам устранить те недостатки, которые на дорожной карте обязательных реформ помечены красными флажками. Такой неоднозначный вердикт вызвал у кандидатов немалое разочарование. Но сначала послушаем репортаж Гии Папхадзе из Брюсселя.
Пока не определена окончательная дата вступления Болгарии и Румынии в Евросоюз. Депутаты Европарламента поддержали предложение председателя Еврокомиссии Жозе Мануэля Дурана Баруза провести итоговую экспертизу в октябре этого года и тогда же вынести окончательный вердикт. Болгария и Румыния смогут вступить в состав Евросоюза в следующем году, как планировалось ранее, лишь в том случае, если в течение ближайших нескольких месяцев решат ряд проблем. Вступление Болгарии и Румынии в Евросоюз в следующем году вполне возможно, однако эти страны должны соблюдать правила Европейского клуба, заявил председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баруза. В зависимости от успехов двух стран, в октябре будет принято окончательное решение относительно того, будут ли они приняты в Евросоюз. Кроме того, в первые три года после вступления двух стран в состав ЕС будет действовать специальная система наблюдения, цель которой убедит Европу в том, чтобы борьба с коррупцией и реформа юридической системы приводят к желаемым результатам. Подобная система наблюдения для Евросоюза беспрецедентна. Некоторые скептики считают ее свидетельством того, что новые страны Союза будут пользоваться статусом членов второго сорта. В отношении Болгарии европейские комиссары определили 6 областей, вызывающих серьезную обеспокоенность. В частности, речь идет о коррупции и организованной преступности. Список проблем Румынии короче, а сами эти проблемы носят более технический характер. Евросоюз предупреждает, что обе страны рискуют потерей миллиардов евро. Ранее Еврокомиссия предупредила о возможном приостановлении финансовой помощи кандидатам. Ни Болгария, ни Румыния до сих пор не создали платежное агентство для перечисления субсидий ЕС на развитие сельского хозяйства. Если не будут выполнены все условия, поставленные перед ними, то вступление Бухареста и Софии в европейскую семью может быть отложено на один год. Георгий Папхадзе для Радио Свобода, Брюссель.
Смысл компромиссного решения Брюсселя, в общем-то, ясен. Заставить Болгарию и Румынию в оставшееся до октября время предпринять максимальные усилия по выполнению требований ЕС. Несмотря на этот предупреждающий жест, большинство экспертов согласно в том, что реально пересмотреть сроки вступления будет непросто. Слишком уж велики связанные с этим процедурные сложности. Если в октябре будет ясно, что в некоторых областях кандидаты все еще не дотягивают до заданных параметров, Еврокомиссия, скорее всего, воспользуется так называемым параграфом о мерах предосторожности, который даст ей возможность контролировать ситуацию на месте и обусловить любые выгоды членства в Евросоюзе и любые выплаты из общих фондов выполнением поставленных критериев. И комиссар по расширению Олли Рен дал в Страсбурге ясно понять, что комиссия, не колеблясь, прибегнет к таким мерам предосторожности. Аналитик Брюссельского центра по изучению европейской политики Гергана Нучева заявила в интервью нашему радио, что такие контрольные механизмы являются последним рычагом, с помощью которого Европейский Союз может оказывать давление на страны и после приобретения ими статуса полного члена ЕС.
Комиссия прекрасно понимает, что в то время как мелкие технические задачи могут быть полностью решены до октября текущего года, по-настоящему трудные проблемы – устранение организованной преступности и коррупции, реформа судопроизводства и так далее – за оставшиеся пару месяцев разрешить невозможно. Но дав определенные обещания относительно сроков, Европейскому Союзу очень трудно отказаться от своего обязательства, не теряя лица. Так что, скорее всего, придется прибегнуть к механизмам контроля за темпами и направлением реформ уже после принятия двух стран в Европейский Союз.
Правда, и Гергана Нучева, аналитик Брюссельского центра по изучению европейской политики, признает, что такой подход не имеет в истории Евросоюза прецедентов и чреват возникновением категории членов второго разряда. Сразу же после оглашения этого вердикта председатель Европейской комиссии Жозе Баррозо и комиссар по расширению Олли Рен отправились в Бухарест и в Софию для разъяснения своей позиции. Нужно признать, что эта задача не из легких.
Это был материал, подготовленный моим коллегой, обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном. Московское время 17 часов 45 минут. Сейчас заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в результате теракта убиты 7 человек. Среди погибших заместитель главы МВД республики Джабраил Костоев. В Верховном суде Северной Осетии завтра продолжится оглашение приговора по делу Нурпаши Кулаева, участника захвата в 2004 году школы в Беслане. В Петербурге проходят мероприятия, посвященные памяти Галины Старовойтовой. Сегодня ей исполнилось бы 60 лет. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, препятствующий переходам депутатов из одной фракции в другую. В алтайском городе Бийск в связи с паводком введен режим чрезвычайной ситуации и начата эвакуация населения. В горах Кабардино-Балкарии возобновились поиски двух альпинистов, пропавших при восхождении на Эльбрус 9 мая. В Ираке похищен дипломат из Объединенных Арабских Эмиратов. За минувшие сутки в стране в результате терактов и нападений убиты по меньшей мере 36 человек. По Москве у здания Министерства здравоохранения и социального развития активисты партии СПС провели пикет, протестуя против запрета на ввоз в Россию грузинских и молдавских вин.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Очередной выпуск экономической панорамы Ивана Трефилова продолжит программу «Время свободы».
Выплаты России по внешнему долгу в апреле составили примерно 181 миллион долларов, причем почти 148,5 миллионов были выплачены в счет его погашения, а остальные в счет обслуживания. В структуре платежей наибольшая доля пришлась на выплаты по займам Международного и Европейского банков реконструкции и развития, примерно 105,5 миллионов долларов. Премьер Михаил Фродков подписал постановление правительства, утверждающее правила предоставления молодым семьям субсидий на приобретение жилья. Установлено, что участниками программы могут стать семьи, в том числе неполные семьи, состоящие из родителя и одного и более детей, если возраст супругов или родителя в неполной семье не превышает 30 лет. Субсидия предоставляется в размере не менее 35% расчетной стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей, и в размере 40% для молодых семей с детьми. Этот проект является частью федеральной целевой программы «Жилище», рассчитанной до 2010 года, говорит первый вице-премьер Дмитрий Медведев.
Этой программой предусмотрено увеличение общего объема федерального финансирования мероприятий по этой сфере до 2010 года до 139 миллиардов рублей. Ну и предполагается, что к 2010 году реализация программы должна обеспечить рост годового объема ввода жилья до 80 миллионов квадратных метров в год и увеличение объемов предоставления ипотечных жилищных кредитов до 415 миллиардов рублей в год.
Энергетический холдинг РАО ЕС России намерен направить на инвестиции все средства, полученные от дополнительного повышения тарифов на электроэнергию в 2007 году, сообщил председатель правления холдинга Анатолий Чубайс. В программе социально-экономического развития России на следующий год индексация тарифов на электроэнергию запланирована на уровне 6,5%, тогда как РАО ЕС предлагает увеличить их на 12%. По словам Анатолия Чубайса, темпы повышения тарифов не могут быть ниже инфляции.
Тарифы у нас, слава богу, растут и так вместе с инфляцией. Ничего в этом смысле не изменится. Другое дело, я убежден в том, что энергетика сейчас переходит в другой стадии развития. Была стадия выживания. И были тарифы выживания. Мы третий год живем с тарифами ниже инфляции. Тарифы ниже инфляции в экономическом смысле означают реальное снижение тарифов третий год. Я считаю, что выживать с ними дальше можно, а вот развиваться невозможно.
Российская пивоваренная компания «Балтика», одна из крупнейших в стране, готова вернуться к проекту создания предприятия на территории Белоруссии, сообщил президент компании Антон Артемьев. В 2002 году «Балтика» инвестировала в реконструкцию белорусского государственного пивоваренного завода «Криница» более 10 миллионов долларов в обмен на обещание властей Белоруссии создать совместное предприятие. Однако позже белорусское правительство объявило о намерении самостоятельно модернизировать свой завод и вернуло «Балтике» вложенные деньги только по решению суда. Московский международный аэропорт «Шереметьево» планирует к 2008 году увеличить пропускную способность более чем в два раза до 25 миллионов пассажиров в год, заявил министр транспорта России Игорь Левитин. Это, по его словам, будет обеспечено за счет модернизации существующего терминала «Шереметьево-1», а также ввода в эксплуатацию в конце 2007 года терминала «Шереметьево-3». Генеральный директор компании «Аэрофлот» Валерий Окулов утверждает, что новые мощности аэропорта позволят не только увеличить его пропускную способность, но и улучшить качество обслуживания пассажиров.
Есть уверенность в том, что в обусловленные сроки, а именно к ноябрю 2007 года, новый терминал будет возведен, и у Москвы появится очень привлекательная воздушная гавань. Прежде всего, терминал ориентирован на организацию удобного транзита. В одном терминале будут обслуживаться и международные рейсы, и внутрироссийские рейсы, и рейсы по СНГ. Не потребуется мучительного переезда из Шереметьево-1 в Шереметьево-2 и обратно. В течение буквально 40 минут можно будет по прилету с внутреннего рейса пересесть на международный и обратно.
Власти Казахстана предложили франко-голландскому авиаперевозчику Air France KLM принять участие в создании новой казахстанской авиакомпании. Сейчас крупнейшим авиаперевозчиком в Казахстане является компания Air Astana, контрольный пакет акций которой принадлежит правительству, а 49% британской компании BAE Systems. Швейцарская компания «Кстрата», один из ведущих в мире поставщиков угля, меди и цинка, объявила о намерении купить за 15 миллиардов долларов оставшиеся 80% акций канадской «Falcon Bridge», которыми она еще не владеет. Сделка может привести к созданию четвертой по величине горнодобывающей компании мира. Несколько дней назад чуть меньшую сумму за «Falcon Bridge» предложила другая канадская компания «Инка». Если состоится эта сделка, объединенная канадская компания станет крупнейшим в мире производителем никеля, обойдя нынешнего лидера отрасли, российский концерн «Норильский никель». Японская автомобильная компания Toyota объявила об отзыве для проверки 217 тысяч автомобилей Land Cruiser 90 и Land Cruiser Prado, выпущенных с апреля 1996 года по январь 1999 из-за выявленных дефектов задней полуоси. Сообщается также, что примерно половина этих внедорожников была продана в Японии, а остальные были поставлены в Австралию и страны Европы. В России ремонту подлежат около 1700 автомобилей. Курс доллара на сегодня 27 рублей 2 копейки, на завтра 26,96. Евро сегодня стоит 34 рубля 62 копейки, курс на четверг 34,70. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее представил Иван Трифилов. Второй информационный час программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как американские власти пытаются подорвать одно из самых доходных на интернете предприятий – детские сексуальные шоу. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Широкая известность в политике может быть обманчива, утверждают американские политологи. Самые звонкие имена далеко не всегда принадлежат политикам с наибольшим влиянием и властью. Например, бывший кандидат в президенты от Демократической партии Джон Керри оказался лишь на 61-м месте из 100 в рейтинге влиятельных сенаторов, подготовленном фирмой Knowledges. Сенатор Хиллари Клинтон лишь 41-я среди 100 членов Сената. Реальный политический вес, по мнению экспертов, приходит либо с креслом в руководстве парламентских комитетов или партийных фракций, либо благодаря долгой службе в Конгрессе и вытекающим из нее связям и влиянию, либо заметной законотворческой активности, идеально же комбинацией всех этих достоинств. В такой табеле влиятельности самым заметным после президента американским политиком является глава сенатского большинства в Сенате Билл Фрист. За ним следует Арлин Спектр, глава юридического комитета Сената. Третьим по влиянию американским политикам, согласно этим критериям, стал традиционный критик российских властей Джон Маккейн, считающийся, пока неофициально, главным потенциальным претендентом на президентство от республиканской партии. Победитель первого в истории телевидения реалити-шоу «Survivor», «Последний герой», был приговорен во вторник к 4 с лишним годам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов на $1 миллион выигрыша и почти 500 000 заработанных им благодаря известности, принесенной сенсационно популярным шоу. До тюрьмы 45-летнего Ричарда Хэтча, судя по всему, довели те самые качества, что привели его к победе в шоу. Названный одним из своих соперников по шоу «Змеей», Хэтч заставил их себя уважать своей способностью выжить в любых обстоятельствах и всепоглощающим желанием одержать верх. Избрав довольно суровое наказание, более 4 лет тюремного заключения, судья отметил, что Хэтч неоднократно лгал в своих показаниях на суде относительно своих доходов. После выхода из тюрьмы он должен пройти курс консультаций с психиатром и полностью уплатить налоги на свои доходы от «Последнего героя». В Детройте арестован 28-летний программист Кен Курли. Его обвиняют в причастности к распространению на интернете довольно необычного вида развлечений – живых сексуальных шоу с участием малолетних. Как говорят эксперты, интернетный порнобизнес с участием детей становится одним из самых коммерчески прибыльных предприятий, рассказывает Владимир Морозов.
В числе обвинений против Кена Курли – совращение 13-летнего Джастина Берри. Кроме того, принадлежащая Гурли компания Chain Communications распространяла в интернете изображение раздетого подростка. Затем, по просьбе плативших ему компьютерных педофилов, ребенок стал заниматься перед камерой анонизмом, а позже сексом с проститутками. С некоторыми из педофилов он встречался лично. Мы считаем, что Кен Гурли заставил Джастина Берри заниматься проституцией. Это заявил генеральный прокурор штата Мичиган Майкл Кокс. Он дал понять, что так называемые веб-хостинговые компании, которые распространяют в интернете изображения, сделанные с помощью видеокамеры, можно считать способствующими детской порнографии. Но эксперты подвергают это сомнению и напоминают, что интернет-провайдеры просто физически не в состоянии контролировать, чем занимаются тысячи их клиентов. Но как тогда остановить распространение детской порнографии в интернете? Правоохранительные органы могут сделать только то, что позволяет им закон. А это пока немного. Гораздо больше возможностей у родителей. В разговоре со мной Джастин Берри сказал, что родители должны просто взять компьютерные видеокамеры и выбросить их на помойку. Остановить детскую порнографию могут родители. Так считает журналист Курт Айкенволд, напечатавший в газете «Нью-Йорк Таймс» статью о детской порнографии. Эта публикация и стала поводом для слушаний в Конгрессе. Во время слушаний Джастин Берри рассказал, что клиентами его порно-бизнеса были около 1500 мужчин. В январе один из них, Грегори Митчелл из штата Вирджиния, признал себя виновным в производстве, продаже и распространении детской порнографии. Джастин Берри заявил также, что в подобном бизнесе заняты многие сотни подростков. Во время обыска в доме Кена Гурли изъяты компьютеры с большим количеством порнографии. В случае, если он будет признан виновным, ему угрожает тюремный срок до 20 лет. По данным экспертов, в 2004 году продажа интернетной музыки принесла доход в $3 миллиарда, а распространение по сети детской порнографии – 20 миллиардов.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Госсекретарь Кондолиза Райс, пианист и политолог по образованию, поделилась с британской газетой «Independent» своими музыкальными предпочтениями.
открывает десятку любимых мелодий госсекретаря фортепианный концерт Моцарта в до миноре. Заключает его опера Мусоргского «Борис Годунов», лучшая, по словам Кондолизы Райс, опера всех времен, которая, ко всему прочему, трогает душу госсекретаря своей русскостью. Кондолиза Райс специализировалась на российской теме в колледже. На втором месте среди ее музыкальных предпочтений песня группы «Крим» «Солнце твоей любви».
Рубрика «Сегодня в Америке», которую вел мой коллега Юрий Жигалкин, завершила второй информационный час программы «Время свободы». Мы продолжим после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио Свобода.